Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем в нашем временном сегменте с 20 до 21 часа цикл бесед, посвященных замечательным женским образам в классической русской литературе. И сегодня у нас очередь дошла до разговора о романе «Обломов» Ивана Гончарова и... Собственно, в фокусе внимания там чудесный образ Ольги Ильинской, фамилия которой однозначно указывает на то, что раз она Ильинская, значит, она Ильи.
Чья она?
Чья она? Чьих будете Ильи?
Да.
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, в нашей студии, гостья, делающая нас счастливыми, просто фактом своего пребывания здесь, а уж тем более и поговорить да и на такие темы. Ирина Евгеньевна, спасибо вам большое.
Спасибо, что зовете. Опять рада прийти сюда. Вот, и зовите еще.
Да с радостью. У нас с вами Кити Щербацкая еще впереди,
да,
в пятницу.
Да.
Намечено, да. Значит, Ольга Ильинская. Собственно, давайте напомним. Мы с вами в прошлый раз говорили про Наташу Ростову. Это вот, что называется, архетип, который, мне кажется, у большинства из нас перед глазами. Ольга Ильинская требует, наверное, более внимательного напоминания, да, более детального, скажем, напоминания, да, кто она, про что она. Потому что... неоднократно сталкивалась с тем, роман «Обломов» люди читают по диагонали.
Особенно и только часть. Про Обломова. Потому что спрашивают про Обломова в основном, да? Вот это же как бы тип, вроде бы финал типа «Лишнего человека».
Ой,
Якобы. Не, ну это уж на самом деле тоже не финал, да? И вот, ну, это советский подход.
Абсолютно.
Да.
Знаете, вот студент же до сих пор, да, сейчас 2026 год,
да.
Они приходят, и как бы я ни пыталась их вот за год, ну, чуть-чуть хотя бы перестроить.
Повернуть.
Да, расширить, то есть сбить с этих рельсов и сказать, ребята, вам не обязательно ехать по белинским и советскими этими литературоведами проложенной дороге, вы можете выбрать свой собственный путь и свои собственные критерии оценки. Они все равно маленькие люди, лишние люди, там кто-то у них еще вот это все. Я говорю, вы понимаете, в чем опасность вот этих вот формулировок, когда вы клишированно выражаетесь? Это очень удобно, и в советское время это как раз практиковалось, да, насколько понимаю. Вот, очень удобно упаковать в эти слова характер персонажа.
И не читать сам текст.
Да, не разбираться, что там, какая там глубина, да. То есть запомнить, как правильно будет ответить на вопрос, чтобы, если там учитель в школе спросит, и все, и снять с себя вот эту работу по медленному чтению и по погружению во всю вот эту авторскую глубину. И это, и по сути, это же подмена себя.
Да, а главное, что люди только в какой-то момент, когда все-таки их удастся раскрутить, не каждого, на чтение, они говорят, ого, да как интересно-то, да совсем не то, что говорят. Или, например, читала там в 15 лет, а вот мне там условно 20, вижу нечто другое, на другие вещи обращаю внимание. Во-во-во, вот это перечитывание, да, оно просто необходимо, может быть, даже как прослеживание своей собственной эволюции. Что понимал, что не понимал, что видел, что не видел, на что обращал внимание, на что не обращал внимание. Вот, потому как в 14 лет, ну что, любовная тема только видна, а вот какие-то такие рассуждения, ну, вообще о жизни, они, ну, проглатываются, как что-то, как общие слова.
Абсолютно точно. А между прочим, чем меня сразил вот как раз при взрослом прочтении роман «Обломов», ведь это 59-й год, когда он выходит, 1859 год. Первое исследование, посвященное душе ребенка, ну, то есть детской психологии, по сути, да, ПРР, это, дай бог памяти, по-моему, начало 1880-х годов. А Гончаров в 1859-м уже, он же прям вот внутри сна Обломова, он там рефреном у него звучит фраза: «Задумывался ли кто-нибудь когда-нибудь из взрослых, как их образ жизни, их образ мышления, их поведение влияет вот на формирование вот этой самой детской души? Почему никто никогда не задается вопросом, как взрослые вот этого прекрасного мальчика, да, делают...
Изуродовали.
Да, уродуют, по сути, если... да. И как это происходит? Ведь он поступательно там описывает сначала те, ну, по сути, задачи, которые в жизни перед Обломовым стоят, и которые он решить не может. Ответить на письмо старости, там, расплатиться с зеленщиком, там, с мясником, с кем-то еще, переехать из одной квартиры в другую, найти себе жилье. То есть он не может там жилищный вопрос решить, финансовый вопрос не может решить, даже письмо написать не может. Откуда это что берется? И вот дальше сон Обломова, такая склейка монтажная, прямая. И Гончаров прям пошагово, в той же последовательности объясняет, как жили его родители, становится видно, что вот оно то самое. Так вот, метод анализа сновидений, это работа Зигмунда Фрейда 1900 года. А у Гончарова, опять же, мы это видим в 1859. Вот это меня поражает. И ведь это настолько все неочевидно.
То есть художники, когда... художники опережали науку, да?
Да, да, художники опережали науку, да. И это прописано открытым текстом. Но почему-то, почему об этом вообще не кричат на каждом углу? Вот что я не понимаю. Потому что превозносить надо Гончарова. Он гений,
да,
абсолютно.
Да. А он у нас как бы второй, ну не второй ряд, а невеликий. Правда?
Ну, в стране, да, да. У нас есть мастодонты, столпы, так сказать, Достоевский, Толстой, при всем обожании.
Да, да, да.
Вот, но он-то, ну, Гончаров-то,
он,
да.
Он просто, ну, действительно, его надо читать. Вот его надо читать, тут как бы даже двух мнений быть не может. И, конечно, здесь свою лепту-то внес и Набоков, который его в своих лекциях по русской литературе, ну, как бы, фу, не писатель, Лесков не писатель, Достоевский, ну, тоже ерунда,
ну, так
какая-то.
Себе, ну, ладно,
ну,
ничего,
просто
да.
Буду говорить, потому что вам всем, ну, вы все хотите услышать о Достоевском. Ну, ладно, слушайте. Вот, да. То есть как бы второй ряд, к тому же Гончаров такой обиженный писатель, да.
В связи с Тургеневым?
В связи с Тургеневым, опоздавший труд, и Обломов, и обрыв, все вот это вот, и, ну да, да, да.
Вот. А, Ольга Ильинская, раз уж мы все-таки о женщинах, да, говорим, да, что она собой представляет? Ну, вот давайте напомним, что у нас есть Илья Ильич Обломов, лежащий.
Как ком тестом.
Да, да. Тут-то там, лежать можно в разных местах. И есть у него гиперактивный такой очень деятельный, можно даже сказать, достигатор, друг по имени Андрей Штольц.
При этом вполне симпатичный.
О, да, симпатичный. Так и Обломов тоже ужасно симпатичный. Они все ужасно симпатичные. И есть в их, вот, в их общение внедряется, появляется в их кругу изумительная красавица, обладающая при этом волшебным голосом, Ольга Ильинская, которой очень понравился Обломов, и в которую Обломов, в свою очередь, влюбляется.
Да.
И вот она такая, и она и умница, и красавица, и хорошего рода, да, и образованная, и вроде бы вот все при ней. Но с Обломовым у них, как сейчас говорят, что-то пошло не так.
Да, сейчас, если поговорить с подростками, они очень любят рассматривать русскую литературу с точки зрения вот такого запсихологизированного современного мира. Они сразу приклеивают ярлыки, там, Обломов — это скуф.
Да-да-да, я слышала.
Ну, так, типичный. Вот, там даже описание подходит. Ольга такая спасательница, вот, ну и так далее. И раз спасатель, да, то как бы будущего на самом деле, собственно, и как бы и нет, да, то есть попадает в этот дурной треугольник, вот, и плохо все это заканчивается. Ну, Ольга, как мы понимаем, да, девушка умная, да, у нее такая рана, или, как бы сказали те же подростки, травма, она сирота.
Да.
она сирота, причем круглая сирота, и это дворянская девушка, это, кстати, тоже максимально важно. И все ее и в ее и внешнем облике, и во внутренних качествах тоже, собственно, об этом говорит. И даже то, что она занимается пением, она же там не русские народные песни поет, не «Вополе березка», да, «Каста дива». Вот, так что, в общем, да, это о ней говорит как о высоком персонаже, который пришел из романтической литературы.
А вот это поясните, пожалуйста, и почему так важно, что она дворянского происхождения?
А вот сейчас скажу. Тут штука в чем, что когда сам текст Обломова создавался, то все началось как раз с того самого пресловутого сна Обломова. То есть это была такая закваска, вокруг которой образовался творог сам. И напечатан был этот, вот эта глава как раз была первой. И вокруг этой главы все уже дальше нарастало. Так вот, и уже в этой главе намечены две женщины, два женских типа. И эти два женских типа – это два идеала, существующие в одном мужском сердце. Они друг другу не противоречат, существуют параллельно.
Марфа и Мария?
Еще хуже. Если бы Марфа и Мария, мы бы сейчас так... Я бы не засмеялась бы так критично. Вот, это идеал жены. Идеал жены, то есть дворянская женщина, которая действительно, ее облик соотносится с обликом романтическим, и идеал барской ласки, простонародная женщина, который приходит за чем-то другим, барин. Вот так. И вот эти два...
Распространенная история.
Распространенная картина, да. Распространенная картина. И это некая, как некая норма показывается. И сон Обломова – это же идиллия. Идиллия. И вот есть чудесная жена, а вот есть лукавая крестьянка. Вот так. И они существуют, опять же, в этом большом сердце абсолютно, абсолютно нормально. Того же самого, одного вот этого самого Ильи Ильича, чистого человека с голубиным сердцем. Так вот, и если посмотреть на то, как Гончаров рисует их портреты, вот этих вот двух типов. Что за тип, что за персонажи? Это Ольга Ильинская, да, естественно, идеал жены и дворянский идеал. И, конечно, Агафья Матвеевна Пшеницына как
хозяйка,
идеал, да, идеал простонародной красоты. То есть два типа красоты. Угу. Вот, вот мы смотрим. И если рассматривать Обломова как художника... Как художник.
А почему нет?
А, да, да. Как раз даже да. Потому как все равно роман Обломов – это дискуссия с романтизмом. Ведь сам герой, он отличается от всех остальных. Отличается?
Да.
Он лежит, упорно упорствует и лежит, а остальная толпа что-то там ходит, а он бережет свое сокровище в своем золотом и чистом голубином сердце. Ну, вот уже вот, ну хотя бы этим он выделен из толпы. И а чем ему заниматься? Да, он мечтает. А кто у нас мечтает? Конечно же, художник. Это же действительно такие вот грезы создания целого мира. Такого, ну, целой вселенной, можно сказать. Ну вот, и что мы видим? Об этом мы скажем чуть позже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Мы в цикле бесед о героинях классической русской литературы, о женских образах в русской литературе. Сегодня держим, так сказать, совет по поводу Ольги Ильинской.
Кто ж она такая?
Кто она такая, да.
Кто вы, Ольга Ильинская?
Да, чьих вы будете.
Да. Итак, ну, во-первых, да, если мы рассматриваем Обломова как художника, то Ольга Ильинская – это персонаж картины какого-нибудь романтического художника, ну, например, даже портретиста Боровиковского. Любую картину, представьте. А Агафья Матвеевна – персонаж какой-нибудь картины такой вот, ну, так называемой жанровой живописи. Представим себе, ну, «Сватовство майора», например, это в лучшем случае Павла Федотова, да, то есть вот как бы даже вот эта телесность другая, несколько другая одежда. Итак, вот, значит, представим себе, что Обломов – это человек, который рисует две картины. Две картины. И про Ольгу. Во-первых, как он ее воспринимает, как он ее называет? Путеводная звезда, луч света. Луч света, путеводная звезда. Вполне себе, опять же, романтические словечки. То есть дворянская красота, дворянский облик дворянской женщины – это облик романтической героини. Читаем дальше. Он побежал отыскивать Ольгу. Видит вдали она, как ангел восходит на небеса. Уже романтизм. Идет на гору. Он за ней. Но она едва касается травы и в самом деле будто улетает. Романтизм. Вот. Далее. Ольга, ее образу сопутствует описание сирени. Кстати, Ольга вышивает. Вот. Это тоже очень важно. И Обломов дает... Обломов рисует ее портрет. Этот портрет такой обобщенный, фактически бестелесный, и подчеркиваются в основном черты духовной красоты. Сейчас чуть-чуть мы потомим наших слушателей. Ну, что это за черты духовной красоты, они узнают чуточку позже. Так вот, и вот тот портрет, который рисует, в кавычках, рисует Обломов, это такой импрессионистический портрет, портрет впечатления, и он выражает этот портрет идею прекрасного. Идею прекрасного. И портрет символический. И к тому же он дается от обратного. Почти как с Татьяной Лариной, у которой изнеженные пальцы не знали игл и так далее, и так далее. И Татьяна Ларина отличается от всех девушек ее круга. И вот здесь читаем роман Обломов. Он сначала пристально занялся ее наружностью, все рисовал в памяти ее портрет. Ольга в строгом смысле не была красавица. То есть, и вот тут вот эти требования, конвенция красоты. Угу. То есть, не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня, ни кораллов на губах, ни жемчугу во рту не было, ни миниатюрных рук, как у пятилетнего ребенка с пальцами в виде винограда. То есть мы уже видим здесь такая ирония относительно этого самого романтического портрета. Далее. Но если бы ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Ничего пока телесного, да? Несколько высокому росту строго соответствовала величина головы. Величине головы – овал и размеры лица. И все это, в свою очередь, гармонировало с плечами, плечи с станом. Вот мы с вами не сможем нарисовать этот портрет никак. Угу. Если мы бы сравнили, например, с Тургеневским портретом, у него так называемый паспортный. Там очень-очень конкретные какие-то вещи. А здесь, опять же, ну да, гармония, есть лучшие соотношения, наверное, золотое сечение. И Гончаров продолжает. «Кто не встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался перед этим строго и обдуманно артистически созданным существом». А вот теперь чуточку телесности. Мы все-таки сможем ее узнать, наверное. «Нос образовывал едва заметно выпуклую грациозную линию». Так, значит, тонкий профиль. «Губы тонкие, тонкие губы». Большую частью сжатые, признак непрерывно устремленный на что-нибудь мысль. Итак, сжатые губы, кстати, это тоже вполне не каноническая штука, да? То есть она не улыбается? Тоже присутствие говорящей мысли светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем взгляде темных серо-голубых глаз. Да? Темные серо-голубые глаза – это те глаза, которые не испускают лучи света, как это нужно было бы в романтическом портрете. Вот дальше черты духовной красоты. Брови. брови, да, как сказано в знаменитом фильме нынче, да, что там важное значение придается бровям, да, служебный роман.
Да-да-да-да-да.
Вот. Видимо, это не только в 70-е годы 20 века, но и гораздо раньше. Итак, брови. Брови придавали особенную красоту глазам. Они не были дугообразны, не округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками, да, то есть у других тонкие брови, да еще выщипанные каким-то образом, да, и они лежат дугой. Нет, что было у Ольги, нет, это были две русые, пушистые, почти прямые полоски, почти прямые полоски. И вот дальше интересно. Которые редко лежали симметрично. Одна на линию была выше другой. И от этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась мысль. Итак, складка эстетизируется, ну, скажем так, морщины, да? И причем интересно, что значит на линию? Линия – это мера длины. Мера длины – это 2,5 миллиметра. 2,5 миллиметра. Представим себе, что одна бровь чуть-чуть выше другой, да, да еще почти прямые брови. Такая легкая-легкая асимметрия, которая придает как раз жизнь чертам и делает их более живыми. И то, что эти брови не выщипанные, не нарисованные, не черные, русые. Русые – это что значит? Они не белые, но и не черные. Они вот какой-то...
Естественные.
Да, естественность. И опять же, смотрите-ка, мы с вами в понедельник говорили о Наташе Ростовой и о естественном человеке. И, то есть женщина вообще тяготеет вот к этому такому детскому идеалу природного человека. И у Гончарова тоже именно так и есть. И вот... Дальше. Он не мог понять, откуда у ней является эта сила, этот такт, знать и уметь, как и что делать, какое событие бы ни явилось. Это от того, думал он, что ни одна бровь никогда не лежит прямо, а все немного поднявшись, и над ней такая тоненькая, чуть заметная складка. Там в этой складке гнездится в ней упорство. Ну вот, это вот такое вот абсолютно бестелесное, но... В то же время все равно Обломов видит некоторую ее телесность. Да? Напоминаю, мы сейчас говорим с вами о том, что Обломов рисует картину, где главным героем, главной героиней является дворянская красавица. Картина романтическая, и поэтому здесь много неопределенностей, да, много просто вот как бы того, что можно было бы выразить как идеи прекрасного. Но все-таки некий телесный контур, он здесь тоже присутствует. И при этом опять брови являются ведущей чертой, которую отмечает Обломов. Итак, она не боится сквозного ветра, ходит легко одетая в сумерки, ей ничего, в ней играет здоровье, кушает она с аппетитом, у нее есть любимые блюда, она знает, как и готовить их. Да это все знают многие, но многие не знают, что делать в том или другом случае, а если и знают, то что-то только заученное, слышанное, и не знают, почему так они иначе делают. Они сошлются сейчас на авторитет тетки, кузины. Многие даже не знают сами, чего им хотеть, а если решаться на это, то вяло, так что, пожалуй, надо, пожалуй, не надо. Это должно быть от того, что у них брови лежат ровно, дугой, прощипаны пальцами, и нет складки на лбу. То есть мы видим, что размышления о бровях в образе вот этой вот дворянской красавицы, эта складка такая вроде бы, опять же, не каноническая, это то, что необыкновенно привлекает Обломова. Да? Опять же, телесность появляется, и мы теперь на всех женщин с неровно лежащими бровями и со складками над одной бровью будем реагировать как на Ольгу, да? Вот. И вот брови, да? И вот это вот героиня как раз вот этой самой условной картины а-ля Боровиковский. А вот другая красавица, которая восходит к Мелитрисе Кирбитьевне сказочной, к образу такой крупитчатой купчихи, народному такому типажу, где телесность максимально важна. Телесность максимально важна, и поэтому... Обломов, как художник, центрируется на этой самой телесности. И вот он видит эту самую замечательную Агафью Матвеевну и обращает внимание именно вот на ее тело белое. Обломов любовался ее полными круглыми локтями. То есть они такие объемные, да, объемные. Вот у Ольги никаких локтей. Одна складка над бровями. Ну, так что-то такое, и губы сжаты. Полными круглыми локтями. «Как у вас хороши руки», — вдруг сказал он. «Можно хоть сейчас нарисовать». То есть он не съесть и хочет, не укусить, да, не поцеловать, не съесть, не выпить, не поцеловать. Он хочет нарисовать. Это же художник. Вот. Кстати, посмотрим, что там у него с бровями.
У Агафьи Матвеевны.
У нее проблемы с бровями. Вошла та самая женщина, которую он видел в двери, с голой шеей и локтями. Ей было лет 30, она была очень бела и полна в лице, так что румянец, кажется, не мог пробиться сквозь щеки. Бровей у ней почти совсем не было. А были на их местах две немного припухлые, лоснящиеся полосы с редкими светлыми волосами. Вот, и вот мы видим, как они разведены. Эти два персонажа действительно как будто бы две картины, и вот этот вот самый художник Обломов, да, который рисует правой рукой одну картину, левой рукой другую картину, и они как-то у него живут гармонично и замечательно. Вот два типа женской красоты. Вот вам Ольга Ильинская как раз из вот этого дворянского, из дворянского крыла. Вот, мне кажется, здесь очень много объясняется, правда?
Согласна. Мы сейчас на пару минут прервемся, потом вернемся к разговору. Я напомню, что в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Мы обсуждаем Ольгу Ильинскую, героиню романа Ивана Гончарова «Обломов». И что сказать? Все-таки к Ольге как к спасательнице
так.
Мне тоже захочется обратиться. Есть у меня тут один, что называется, насущный вопрос.
Будем ждать.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Мы ведем цикл встреч, посвященных женским образам в классической русской литературе. Сегодня говорим об Ольге Ильинской из романа Гончарова «Обломов». И я обещала, там, Ирина Евгеньевна, панораму внешностей дала героинь, которая есть...
Типажность.
В этом романе типажности, да. Ну, кстати, вы в проброс так упомянули Мелитрису Кирбитьевну, это же очень важный персонаж.
Важнейший.
Важнейший, да. Это такая красавица мифическая, сказочная, которая
Очень своеобразная, правда же?
Да, она своеобразная, потому что она, значит, она, во-первых, живет в сказках, она как эта щука из «По щучьему веленью». В стране, где молочная река, кисельные берега, она добрым молодца, под которым Обломов подразумевает себя и как ему няня в детстве рассказывает, да, обслуживает, одевает его, кормит его, холит и лелеет просто за факт его существования. Вот такая вот изумительная Мелитриса Кирбитьевна, при этом добрый молодец ей вроде как там даже и ничего не сделал, он ей ничем, что называется, там
не помог,
да, пальцем о палец ради нее не ударил, но она вот в таком служении этому прекрасному человеку за факт его существования. Вот
и всё. Ну и мы видим, что Агафья Матвеевна
именно так воспринимает
мечтанная как раз
Илью Ильича Обломова. Mm-hmm. То есть когда он встречает ее, она попадает вот в этот, вот в это его ожидание, связанное с детской сказкой про молочную реку, кисельные берега и Мелитрису Кирбитьевну, для которой он делать ничего не будет, а она будет делать для него примерно все. Вот, собственно, да, это такой идеал, такая вот чудесная хозяйка, и для нее действительно в радость, что у нее появился такой настоящий барин.
То есть они как-то совпали,
совпали
друг с другом.
Совпали, да. Ей в радость для него что-то делать, она не умеет не работать. Да-да-да. Но ей хотелось бы делать это как-то, ну, осмысленно, ради кого-то. У нее детки там, вот она, у нее еще сынок рождается от Ильи Ильича, да-да-да, она становится законной супругой. А, ну и это вот как раз та женщина, которая, когда, знаете, тоже думаю, вот Ольга Ильинская для Ильи Ильича, это же такая задача на вырост.
Да, да, да.
То
да,
есть
да,
она для него тот человек, который может помочь ему раскрыть его потенциал грандиозный.
Потенциал большой, мы это видим.
Да, и он сам его осознает. Он же говорит, что ему кажется, как будто бы у него в груди сокрыто, спрятано сокровище. И это сокровище, оно бесценное, но только оно завалено всяким хламом, и лежит оно там на самом дне, как на дне колодца, и вообще непонятно, как его оттуда доставать, и да, удастся да, ли когда-нибудь его достать. Так вот, Ольга Ильинская, как стимул, чтобы, наконец, уже встрепенуться и это сокровище из себя достать и актуализировать. Это же те самые таланты, которые да, даны да, от Господа Бога да, каждому человеку. Да, и этими талантами пойти и послужить людям, ближним, да. Вот, и жене, конечно, в первую очередь, в ответ на то, как она служит мужу, соответственно, своими талантами. Ну вот, это такой Божий промысел. Но когда не случается, потому что встреча двух людей – это не гарантия того, что все, значит, сложится и будет очень хорошо. Это всего лишь потенциал. Каждое отношение – это возможность.
Да,
да, это действительно, это каждое отношение – это всего лишь возможность. А реализуют люди ее или нет, зависит исключительно от них. Так вот, здесь эта возможность упущена. И тогда, ну вот, как это сказать, вот Ольга Ильинская – это такой божий замысел, да, или там божий промысел. А это вот Агафья Матвеевна – это такое, ну, божье попущение, что ли, забота, да, все равно. Вот есть у меня любимый цветочек Илья Ильич Обломов. Там у него не сложилось, не хочет он на вырост.
Буду его все равно поливать.
Ну, буду его все равно поливать. Ну, хорошо, я дам тебе такие условия, в которых тебе не нужно будет вот вырастать ни во что, да, но живи так вот, как ты живешь.
Как бы возвращение в это детство,
да,
которое было такое безоблачно счастливым, ну вот в его ощущении, где не нужно было прилагать никаких особых усилий, да, где условно всегда светило солнце, всегда был этот самый жирный пирог.
Все давалось само.
Да, все давалось само. Действительно было ощущение, что вокруг текут вот эти самые молочные реки с и обрамлены кисельными берегами. И стоит только просто протянуть руку, у тебя есть все, да, все, никаких усилий не нужно было делать, да. И как раз вот эта Обломовка, это детство, оно воспринималось как такое идиллическое место, идиллическое время, где не надо трудиться, да, труда нет. Нет труда, значит, нет усилий. И не нужны никакие морщины над бровями, правда же, да? Вот. И символом вот этого всего является его кокон-халат.
Да.
Там он, как это сказано в фильме про Шерлока Холмса, эта трость некогда не дурная, да? Вот, этот халат некогда очень хороший, дорогой, это же описывается, он там уже засаленный, ветхий, дырявенький, но Илья Ильич там с ним не расстается, он расстается с ним только, когда появляется Ольга. И вот халат и сюртук, то есть, опять же, вот эта дворянская одежда, халат – это очень удобная, мы все знаем, это удобная такая одежда, она широкая, мало того, она домашняя, она такая интимная, то есть, ну, действительно, домашняя. Сейчас вот вспомнила, что на рубеже 18-19 веков был такой жанр халатный портрет. Халатный mm-hmm. портрет, да. Ну, есть парадный портрет, что mm-hmm. понятно, да. Человек со всеми его регалиями, в мундире, там, со всеми орденами, со строгим выражением лица, да, там все бакенбарды начесаны, да, и еще что-нибудь там пририсовано, покрасивше, да. Вот. А был халатный портрет, человек таков, каков он есть. Они там небольшие, поясные, погрудные. Вот, халат, вот эта голая шея, такая какая-то уязвимая очень. Даже, ну, как в таком виде нельзя выйти в общество. Какая-то там рубаха и вот этот, угу. Вот этот вот халат. Человек таков, каков он есть. Опять же, вот этот естественный идеал опять у нас тоже возникает, потому что рубеж 18-19 веков – это, опять же, сентиментализм. Вот, и этот халат, он связан с той идиллией, с идиллическим местом и временем, и с ощущением себя защищенным абсолютно, с детством, да, вот как бы с этим коконом, прекрасным коконом, который постоянно, то есть это все у него постоянно воспоминания, он постоянно ждет, что это все вернется, причем как-то само собой. И когда появляется Ольга, появляется другая одежда, как я уже сказала, да, и, значит, другой идеал, другое поведение. Он влюбленный молодой человек, да.
Начинает вести активный образ жизни, включенный в социум, да. Вообще движение начинается.
Да. Он гуляет, он читает книги, он не спит после обеда, он там цветы вокруг него, снимает дачу. Он вообще вот, я снял дачу, представляете, да, совершил поступок, то есть действительно совершает какие-то поступки, совершает движение. И вот когда он оказывается в этой обломовке номер два, то есть на Выборгской стороне у Агафьи Матвеевны, да, возникает халат. Она разобрала все его вещички, женщина аккуратная, как мы видим, работящая, она постоянно работает, эти локти у нее как поршни какой-то такой машины, и он любуется ею, вот, как художник, конечно же, да, но и в то же время она вполне себе вот этот идеал работящей крестьянки, которая ему все приносит. Кстати, тут сразу вспоминается Салтыков-Щедрин, да, как один мужик двух генералов прокормил, да, вот, и как он там, прям вот сейчас этот образ, да, даже почти картинка, как он суп варит в собственной руке, да, вот, а как генерал ничего не могут сами по себе, они что такое вот, только съесть друг друга, да. Так вот, и появляется халат, который она починила, и халат снова обнимает Илью Ильича, так же, как обнимает вот это вот детство, сказка, ожидание чего-то прекрасного и лень, что имеется в виду, да, нежелание совершать поступки, да, пусть идет все само собой, никаких морщин над бровями, да, вот никакой мысли, никакого искажения, да, только довольство, спокойствие. При этом, на самом деле, конечно, мы видим, что даже Агафья Матвеевна, это же, ну, на самом деле все равно образ деятельной любви. Она, конечно, его кормит, но когда, помните, у Ильи Ильича случился удар, не дает ему спать, причем делает это очень мягко, там какая-то дорожка проложена, какой-то там Теренкур такой,
да.
Его там водят, там не спи, ходи, топ-топ-топ, да. То есть, конечно, это тоже любовь. Это тоже любовь. И вот как эти две картины, он переходит из одной картины в другую, да? И просто в картине с Агафьей Матвеевной жить проще. Жить проще, думать не надо, терзаться не надо.
Расти не надо.
Расти не надо.
Вообще делать не надо.
Да.
Там, мне кажется, знаете, тоже вот думала, что же не так. Ведь он такой замечательный человек.
Да.
Он гораздо более цельный, чем там многие его современники, раздробленные там на тысячи каких-то проекций. Вот эти все визитеры, которые там к нам приходят.
Да,
они
да,
же
да.
Один наряднее другого.
Да.
Ну и Андрей Штольц, да, при всей, так сказать, симпатии вот к нему. Он классический достигатор. Человек, который не может остановиться и ничего не делать. И у него, то есть делание ради делания. Такое ощущение, что это бегство, форма бегства от себя. Мы же знаем, что одна из форм уныния – это многоделание.
Mm-hmm.
Вот, то есть многоделание как попытка спрятаться от настоящего себя, забить свои
не думать часы, о каких-то серьезных
да,
вещах.
Не вглядываться в себя, не смотреть вглубь в себя, да, не искать Бога внутри себя, а себя в Боге. Вот, не устраивать, вот, не пытаться, не жаждать вот этой встречи, да, с Богом. А Илья Ильич в этом плане гораздо более цельный человек, который себя не раздрабливал, да, который эскапизмом вот этим как раз в многоделании не занимается, ну и прочее. Но Ведь для того, чтобы стяжать святость, ну, то есть раскрыть свой вот этот вот потенциал образа и подобия Божьего, недостаточно...
Хотя бы не святость даже, да? Тут уже даже не просто святость, а просто стань таким, каков Бог тебя задумал.
Ну да, да, то есть вырасти в себя. Чтобы вырасти в себя, мало удерживаться от зла. Важно еще сотворять благо. И вот это как раз и есть тот камень преткновения, который для Обломова становится, ну, таким соскальзыванием в обрыв.
Да.
Такое вот это ощущение, вниз. Что он никому ничего плохого не сделал. Слава Богу! Но вот это усилие волевое, чтобы сотворить благо, да, направленное на созидание, на творчество, которое и есть реализация образа и подобия Божьего.
Да,
потому что
да.
Господь творец, да, и человек в творчестве уподобляется Творцу. Вот. Не обязательно там рисовать, писать
конечно,
стихи, там что-то еще.
Конечно.
Творчество как просто деятельное проявление человека в собственной жизни. Вот это. И вот для этого как раз Ольга. Но у Ольги в этом плане тоже свои есть вводные и сложности.
Но что хочу сказать, вот вы, Алла Сергеевна, сказали про Штольца, про его достигаторство, и опять же, как же Гончаров, какой же он точный психолог.
На 200%.
И прям до боли, да, да, потому как вспоминаем детство Штольца, детство, опять же, да?
Да, да, там вот. Все описано, как это было.
Отвержение отцом.
Да.
Сухость, да?
Сухость, да, да, эмоциональная
холодность.
Я тебе
докажу, да.
Да. Приходит мальчик, которого там не было трое суток, он там где-то с рыбаками пропадал, да. Мать по потолку бегает от переживаний, да, а отец, ну, ничего, ничего. Вот он явился на пороге, значит, что у него отец спрашивает? Не где ты был, да, не в порядке ли ты, не зашибся ли ты, не ранен ли ты, да, ничего подобного. Он спрашивает у него, выучил ли он из французской комедии и сделал ли он для матери перевод из, по-моему, кого-то из античных авторов, сейчас точно не помню, да, поскольку это было его домашним заданием. Когда выясняется, что он этого ничего не делал, что отец производит? Он разворачивает сына на 180 градусов, да, с порога, дает ему пинка под зад и говорит, пока не сделаешь, не возвращайся. Андрей пришел через неделю и принес переведенную комедию и выучил роль. Вот,
да,
то есть ему все время приходится доказывать папе, что его есть за что любить.
Ну вот, и
вот
тут, тут тоже понятно. То есть, опять же, стремятся к гармонии и Штольц, и Обломов, да, и каждый идет по своему пути, и один на другого смотрит и восхищается, каждый. Вот, но...
Тем, чего ему самому не хватает.
Да. И в то же время идти по одной дороге они не могут.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Возвращаясь к Ольге Ильинской, смотрите, прочту сейчас цитату, если позволите, которая, как мне кажется, вот Ольгу и ее намерение в отношении Ильи Ильича Обломова характеризует и показывает вот то место, в котором происходит между ними вот нестыковка вот эта, да? Они могли бы состыковаться, но...
А счастье, кажется, было
да,
так возможно.
Да, а счастье было вот именно, да,
так
да,
близко.
Да, счастье было так возможно. Значит, потом еще Штольц, уезжая вот с этого места, да, начну, завещал Обломова ей, там, он уехал по делам, да, и вот Обломова оставил, так сказать, на ее попечение. Просил приглядеть за ним, мешать ему сидеть дома. У ней в умненькой, хорошенькой головке развился уже подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда. Да не только спать, она не позволит ему даже прилечь на диване днем, возьмет с него слово. Она мечтала, как прикажет ему прочесть книги, которые оставил Штольц, потом читать каждый день газеты и рассказывать ей новости, писать в деревню письма и дописывать план устройства имения, приготовиться ехать за границу, словом, он не задремлет у нее. Она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил, и Штольц не узнает его, воротясь. И все это чудо сделает она. Такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая еще не начала жить. Она виновница такого превращения. Оно уж началось. Только лишь она запела, Обломов не тот. Он будет жить, действовать, благословлять жизнь и ее. Возвратить человека к жизни. Сколько славы доктору, когда он спасет безнадежно больного. А спасти нравственно погибающий ум, душу? Она даже вздрагивала, гордого, радостного трепета, считала это уроком, назначенным свыше. Она мысленно сделала его своим секретарем, библиотекарем.
Бедная девочка. Да еще сиротка, то есть все раненые.
Конечно.
Все раненые.
Абсолютно точно. И она, вот как раз, когда современные дети говорят, что Ольга женщина-спасатель,
да.
Имеется в виду ровно вот это.
Да.
Она хочет спасти Обломова и тем самым миру доказать, что она что-то может, что ее есть за что. Опять же, что ее есть за что любить, понимаете,
да.
Вот она.
Что она не просто так.
Не просто
она
так. Не просто...
Да. Мало того, она хочет доказать миру, она хочет доказать себе. А для чего, для кого она делает, там очень прям ясно, черным по белому написано, для Штольца. Вот еще тоже момент. И вспомните, как Обломов оскорбился, когда он узнал, что Штольц знал все. То есть она ему писала отчеты. И он думал, что это история их любви, да, история, которую только для двоих, они знают об этом только двое, да. А тут оказалось, что есть и третий наблюдатель. Кто он? Руководитель. Это же тоже вот трещинка,
да-да.
Трещинка, трещинка.
Это вот, мне кажется, знаете, история о том, как наши острые углы, у каждого человека есть свои острые углы, свои искривления. Да, вот есть искривление позвоночника, есть искривление души. Вот какие-то вот такие вот духовные, да, искривления, которые мы призваны выправлять в течение жизни. Вот как раз семейная жизнь, она, семейные отношения, они первые наши в этом плане помощники, потому что мы вот этими своими острыми углами, своими косяками, мы раним близкого человека, и нам самим становится больно от того, что мы его поранили, да, и мы как бы ради себя мы не будем там ничего выправлять, а ради того, чтобы не поранить его, пойдешь и перепашешь самого себя. Так вот, они друг друга начинают вот этими самыми острыми углами ранить, и дораниваются до того, что все, Обломов сливается и говорит, нет-нет-нет, я проще вот пойти туда, где от меня ничего не надо будет, никому ничего не надо будет делать, не
предпринимать. Где все мягкое-мягкое, а тут такое впечатление, что такие три ежа в норе.
В одной норе.
И они вот, это вот, и нора-то тесная, да, и они еще не знают, что нужно эти иголки-то вырвать.
Да, да.
Потому что это и больно, и просто даже на ум не приходит, да.
Да.
Вот им кажется, что это их часть, да, и да, подчиняйся мне, что называется. В общем, так Гончаров недооценен, это однозначно. Читать, не перечитать, и в подробностях, и фрагментарно, и целиком, и еще раз, и с конца, и с начала, и с середины. Мне кажется, конечно, вот это прям текст.
За Ольгу, века. Знаете, да, я абсолютно с вами согласна, но вот за Ольгу, конечно, мне тоже вот каждый раз становится больно, так сердце немножко сжимается, когда в финале, когда она уже жена Штольца,
да.
И Гончаров, он там так намекает, что она очень быстро его перерастет. Сейчас она как бы тянется и растет за ним, как
но,
бы.
Но уже затосковала.
Да.
Там же есть это.
Да, потому что она-то у нее другой человеческий замес. Она же не случайно ильинская.
Угу.
Обломов у нас Илья Ильич. Вы чьих будете?
Ихних.
Ихних, вот именно. А в ее головке начинают рождаться проклятые вопросы. Про что моя жизнь, в чем ее смысл и так далее. А у Штольца нет этих вопросов, и как следствие нет ответов. Они у Обломова могли бы быть.
Да.
И вот и она перерастет своего мужа. Естественно, она будет ему верна, скорее всего, да. Там,
она же такая дочка-внучка Татьяны Лариной.
Да, абсолютно, абсолютно, да. Но ей будет
тесно.
И вот от этого, конечно, больно, что вот а счастье было так возможно, срослись бы вот они, и как бы раскрылся потенциал каждого
мы
из них.
Мы бы и Агафью Матвеевну за какого-нибудь хорошего человека бы замуж выдали,
замечательно.
Правда, да?
Она была бы очень счастлива, да.
Нашли бы кого-нибудь.
Нашли бы кого-нибудь, да, да. Вот это, понимаете, как пройти мимо замысла Бога о себе.
Мы бы и Захара пристроили бы, да, то есть он бы жил.
Да и Штольц был бы счастлив.
Штольца мы нашли бы кого-нибудь, да.
Все бы, у всех бы все устроилось. Просто есть вот этот вот замысел Бога, да, и промысел Бога о каждом человеке, а есть уже вот это вот самое, ну, попущение. Да. Вот, когда, ну ладно, ну так вот, программа максимум не вышла, ну давай хорошо, вот хотя бы вот по минимуму, да, уж ты там доживи.
Тем более, опять же, женская карьера, да, она такова, выйти замуж. Выйти замуж, это обязательно. Это как
это
вот,
19 век.
Да-да-да, для 19 века.
До
да.
суфражисток там.
Конечно,
было,
да.
да.
Нет, ну а как?
Как ты тогда, как, да, как, иначе?
Вот, если только ты вдова. Да, вот тут уже другой коленкор. И то, если ты молодая, тебя тоже...
Еще выходи
замуж. Вот, то есть женская карьера, ну как вот, школу окончил, давай в институт, институт закончил, давай там работать, иди. Вот это вот как бы карьера такая, тут то же самое. Поэтому колесо катится, да, она должна идти вот по колее этой женской карьеры. Она же не может выпрыгнуть и там... надеть брюки и пойти, как там, Штольц, заниматься честной чичиковщиной.
Честной чичиковщиной,
это самый, по-моему, Писарев сказал, то есть кто-то такой. Нет, ну, в смысле, что какая-то апология Чичикова.
Да-да-да, но он делец, да, то есть мы не знаем, чем именно он занимается, да.
Чем-то хорошим.
Да, какими-то бумагами, что-то там такое, да, и, да, богатеет, поднимается.
Но все честно, все на благо... там, семьи, общества, России даже, то есть как-то
да, всё... без ухода от налогов там.
Да, не, там все честно, да.
Да, все достойно. Вот, но Ольге-то надо все-таки больше, действительно. И вот расти вместе, не только укрепляя свой социальный статус, но расти вместе в вертикали. Угу. Вот это как раз то, чего она в этих отношениях, скорее всего, ну, если найдет, то не в том объеме, в котором могла бы.
Хотя вот это имение Штольцев в Крыму, да, это тоже такая попытка создать идиллию.
Угу.
Создать идиллию, дом, с одной стороны, дорога в город, с другой стороны, там, природа. Потом море, что там, книг и нот, да, то есть это действительно очень культурная такая среда, развивающая среда, поддерживающая среда, то есть то, что вот нужно молодой, талантливой женщине, жаждущей мысли, жаждущей деятельности, жаждущей вот этого воздуха, свободы и перемен, в лучшем смысле этого слова. То есть вроде бы там это все есть, но Ольга уже... тоскует, да? Вот, да. И только вот этот ребенок, сынок Ильи Ильича, да, он вот как-то... То есть он не случайно у них, правда же, да?
Абсолютно точно.
Такая кровиночка Ильи Ильича.
Того, что могло бы быть, да, не случилось,
да.
Но вот сейчас... хотя бы вот этот вот сынок вот растет в нашей среде, да.
А вообще что-то пришло в голову, а может быть здесь Гончаров, может быть, да, это что же может быть, ну, как бы такая фантазия, может быть здесь Гончаров показывает вот этот условный новый Илья Ильич, да, и он в этой новой среде вырастет прекрасным человеком.
Мальчик со свойствами, с вот этими с прекрасными душевными свойствами от своего отца оказывается в среде...
В правильной среде.
Да, в среде, где люди, ну, деятельны и относительно здоровы психологически, да?
Вот да, где его... безусловно, любят, да, и в то же время стимулируют его развитие.
Угу. Может быть,
вот.
Вполне.
Может быть, это как... Вообще, на самом деле, всегда в литературе, в искусстве образ ребенка, ну, когда какой-то там фон ужасный, вдруг возникает ребенок там, или ребенок рождается, или вот он там проходит, ну, что-то такое. Это всегда как то, что, ну, как бы знак того, что есть будущее.
Да, Да, вот. Определенно. И, а когда не рождается, да, то, соответственно, да, это да, знак того, что будущего нет.
Или как какое-то оправдание, mm-hmm. да, то есть такой вот символ mm-hmm. оправдания и символ того, что есть будущее, и может быть, есть надежда на то, mm-hmm. что это будущее будет прекрасным. Вот, может быть, какой-то такой момент здесь все-таки. Ну, это будем надеяться на это, да, что.
Будем. Потому что с Обломовкой действительно все сложно, помимо того, что там замечательные условия, что человеку ничего делать не надо, там есть еще.
Но при этом все разваливается.
Да, там разваливается. И да, дело даже не только в этом, но еще и в том, что, помните, там есть такой эпизод, как внезапно обломовские мужики в канаве рядом с их деревней обнаружили какого-то лежащего человека.
Да?
То ли отбился от каравана, шедшего на ярмарку, то ли там еще как-то. Ну, то есть в канаве лежит человек.
Да.
Ему, очевидно, плохо. У него то ли сердечный приступ, то ли там что-то еще с ним случилось. Ну, вот он лежит в канаве, да. И они стоят, и, так сказать, в нерешительности, что же делать. Вот это вот, ну, как бы, это самое, да, вот как это его там пнуть, посмотреть.
Причем Евангелие прямо указывает, конечно, что нужно сделать.
Да, и к чему эта отсылка. Да. Так они разворачиваются в итоге и уходят. И потом еще в деревне рассказывают, что, а это из наших был? Да нет, не знаю. А, ну и тогда и не надо. Значит,
вот.
Вот, понимаете, то есть они прошли мимо человека, нуждающегося в помощи, не став ему милосердными самарянами.
Да, 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 да.
И это тоже часть той среды, в которой растет и формируется Илья
такая
Ильич
Обломов. Эгоистичная среда. Да. Как бы чего ни вышло, говоря словами Чехова, это да. Все будет после, да? Вот, да-да-да. То есть вроде бы, когда мы смотрим на этот мир Обломовки издали, да, и он кажется светлым, прекрасным, чистым, а как только...
Оптику поправить?
Да-да-да. Приближаемся. Ух ты! И тут крыса, и тут какая-то там дверь на одной петле висит, и что-то там угу. покосившееся, да, и все там глупо смеются, и мысли никакой нет, только спят. Храпят, и сон это самое главное.
Да.
Сон
да.
и еда. Да. Вот это наше все.
Ну, наверное, знаете как, может быть, в каком-то идеальном мире такой образ жизни и можно было бы себе представить в качестве желаемого, хотя все равно нет.
Но трудиться-то все надо, это как отдых после труда. Да, заслуженный.
Я вот просто понимаю, что да, для нас образец-то, да, человек до грехопадения. И при этом к чему он призван? Он живет в идеальных условиях, он живет в Эдемском саду. Возделывать сад. Все равно трудиться.
Да, да,
трудиться.
Да, да, да.
То есть это то, что делает человека, помогает человеку расти, помогает ему становиться собой, раскрывать свой потенциал.
Все запущенное, да? Невозделываемое.
Да.
Вот как душа такая тоже запущенная, вот она и приходит в упадок.
Увы.
Да.
Увы. Ну вот с Ольгой, видите, тоже все, конечно. Тоже все нарядно,
да.
Но вместе с тем, все-таки будем надеяться, что она найдет себя в тех условиях, которые ей ее время предоставляет.
То есть такой открытый финал позволяет нам фантазировать в ту сторону, в которую мы хотим, да. А мы хотим
счастья им всем.
Да.
Вот. Ставим многоточие.
Да.
И договариваемся, что встречаемся теперь в пятницу.
В пятницу,
поговорить
хорошо.
О Ките Щербацкой.
Хорошо, до пятницы.
Из Анны Карениной.
Да.
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, была в нашей студии. И завтра мы продолжим разговор о женских образах в классической русской литературе с Татьяной Касаткиной. Обсудим Настасью Филипповну Барашкову из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».